Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа, и у микрофона Сергей Худеев, передача «100 вопросов атеиста». Я напомню, что эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, мог задать вопрос, который, ну, в данной передаче мы поставили атеиста, или вы сами атеисты, добро пожаловать. Или вам атеисты поставили какой-то вопрос, на который вы затрудняетесь ответить. И мы ждем от вас вопросов, которые вы можете присылать нам разными путями. Их можно прислать на наш сайт Teos.fm. Там есть возможность нам нас слушать. И там же вот есть такая кнопка «Написать в эфир». И я этот вопрос увижу. Можно присылать нам на Viber и WhatsApp по телефону +7 977 850 09 96, +7 977 850 09 96. Можно оставлять комментарии у нас в Фейсбуке, в трансляции ВКонтакте, и можно присылать мне вопросы напрямую на почту, на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква «Y», как русская «У». И я напомню, что наша станция в целом, и вот эта передача в особенности, она существует благодаря поддержке наших радиослушателей. У нас не очень хорошо с генеральными спонсорами. Вот вы можете нам присылать вашу поддержку, мы в ней нуждаемся. Это можно сделать, если вы хотите поддержать радиостанцию в целом на нашем сайте ТОСФМ. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, вы можете набрать «Радио Теос Худиев», «Радио Теос Худиев», и первая ссылка будет на мою страничку этой передачи. Если вы захотите прислать стоимость чашки кофе, будет уже очень хорошо, поскольку мы существуем, мы продолжаем нашу деятельность благодаря поддержке наших слушателей. Но перейдем, собственно, к вопросам. Мне задали вопрос, который касается 16 главы Евангелия от Марка, говорит Александр. Говорится, что после 8 стиха оставшиеся есть только в поздних рукописях, в ранних их не было, то есть это поздняя вставка. Если это так, как вообще можно доверять Библии и других местах? Вдруг много подобных вставок. Что бы вы сказали на это? Ну, во-первых, из того, что даже если мы признаем, что это поздняя вставка, из этой не следует, что там много поздних вставок. Но сам по себе вопрос об окончании Евангелия от Марка, насколько оно является древним, он обсуждается среди библеистов, среди ученых. Говорит о том, что это вот однозначно позднейшая вставка, об этом нет согласия между специалистами. И насчет доверия текста Библии, понимаете, есть разные подходы к Библии в христианской среде, но что я бы сказал, что для меня, ну, я православный человек, для меня первична церковь, а не Библия. Христос говорит: «Я создам церковь, мои врата адовы не одолеют ее». То есть Бог действует внутри общины верующих, внутри церкви действует Святой Дух, и Священное Писание, оно возникает внутри церкви, оно познается церковью как Священное Писание. Поэтому для меня тут нет проблемы вообще. Допустим, даже если мы допустим, что конец Евангелия от Марка, там это поздняя вставка, это вставка, сделанная кем? Церковью. Это церковью опознано как ее свидетельство. Понимаете, часто так бывает, что люди сражаются, вот, особенно вот в англоязычном интернете, это наблюдаю, есть, с одной стороны, такие крепкие библейские фундаменталисты, я очень люблю библейских фундаменталистов, очень хорошие ребята, но подход их иногда ломает, которые говорят, что вот Библия — это волшебная книга, она упала Но они говорят это прямо, но вот возникает впечатление, что Библия упала с неба в готовом виде. Люди стали ее читать, так возникла христианская церковь. После чего приходят всякие ехидные атеисты и демонстрируют, что Библия не падала с неба в готовом виде, она возникала в истории. Процесс формирования библейского текста был достаточно сложным, и, конечно, он формировался внутри верующей общины. И на это, ну и они там между собой, значит, воюют, на это можно было бы сказать с точки зрения вот, православного человека, ну, конечно же, Библия формируется внутри христианской общины. Ну, конечно же, это определенный длительный процесс. Ну, конечно же, Библия не падает с неба в каком-то готовом виде. Библия формируется внутри церкви, и церковь ее опознает как Слово Божие, поскольку Бог действует прежде всего внутри своей общины, Бог действует внутри церкви. И поэтому сам процесс формирования библейского текста – это, может быть, очень интересный вопрос, которым занимаются ученые, которые там к разным совершенно выводам приходят, там все это у них на уровне догадок на самом деле, если посмотреть причины, по которым они так считают. Но когда мы смотрим на историю возникновения Библии, то мы признаем, что в этой истории, в истории мира, в истории церкви особенно действует Бог. Бог проследил за тем, чтобы через Священное Писание до нас дошло все, что Он хотел. Поэтому для нас вера в Богодухновенность Библии, вера в то, что через Библию к нам обращается Бог, она, ну, несколько параллельна вопросу о том, как формировался текст. Текст формировался в рамках истории Древнего Израиля, в рамках истории Церкви, согласно божественному промыслу. Понимаете? То есть для нас первичен не текст, первична община верных, которую создал Бог и в которой он действует. И когда там люди говорят, вот там текст формировался постепенно, ну, конечно, он формировался постепенно. У нас нет с этим никаких проблем, это нас совершенно не напрягает. Это мы верим, что Бог есть Бог, действующий в истории. Понимаете, иногда у людей возникает непроговоренное вслух, но некое предполагаемое представление о том, что вот жили люди там, на Земле, над ними пролетел Божий самолет, и с этого самолета сбросили на парашюте там ящики давновских Библий. И люди стали их читать, и вот они, значит, собрались в церковь в итоге. И поэтому тут упор делается на некие уникальные качества там, текста. На самом деле события развивались по-другому. Бог все время присутствует в мире, Бог действует в человеческой истории. И история церкви, история создания Библии в частности, история Ветхозаветного Израиля – это история, в которой действует Бог. Поэтому то, как именно формировался библейский текст, это все очень интересно, но мы верим, что в истории формирования библейского текста действовал Бог, действовал Божий промысел. Мы не обязаны воспринимать богодухновенность как вот то, что Бог прямо продиктовал священнописателям, они сели записали в один присест, и вот только этот текст можно считаться богодухновенным. На самом деле нет, конечно. Формирование библейского текста может быть длительным процессом, который проходит внутри общины Божьей. И это никак не подрывает веру в его богодухновенность. Абсолютно никак. Надо просто нам отойти от представления о Библии как о тексте, который внезапно падает с неба, уже абсолютно готов. Он не падает с неба, он, естественно, формируется внутри общины верных. И, конечно же, это некий процесс. Это не то, что происходит внезапно. И поэтому, когда нам говорят, там, вот, даже если предполагать, что не факт, что просто предположение, что не факт, что окончание Марка, оно там появляется позже, откуда оно появляется? Оно появляется из предания церкви. Ну, собственно, как вообще формируется Евангелие? Сначала у нас существует устное предание. То есть люди помнят, есть церковь, есть живая церковная община, и она помнит слова и деяния Иисуса. И она помнит события Его воскресения. Ну, смотрите, вот сейчас я приведу пример. Есть последователь, ну, не последователь, поскольку, конечно же, он ничего отдельного не создал, не собирался, но ученики отца Александра Мени. Он создал определенную общину, которую отличает вот то, что люди внимательны к его наследию. И люди пишут воспоминания об отце Александре Мени, люди вспоминают его слова, люди вспоминают его поступки, ну, или об отце Алексея Мечева. То есть вот люди, которые какой-то любимый народом популярный пастырь, проповедник, у него есть ученики. Эти ученики помнят, что он проповедовал. И эти ученики пишут свои воспоминания. И мы исходим из того, что они способны запомнить, они способны записать. И вот Евангелие, они формируются как воспоминания. Сначала общине ранних христиан ходят воспоминания об Иисусе, то, что называется перикопы. Перикопа – это фрагмент текста, который содержит высказывание Господа или его притчу, или рассказ о каком-то событии из его земного служения. И они находятся в состоянии, как заметил один ученый, рассыпанного жемчуга. Вот именно в памяти церковной общины. Потом, когда начинают умирать непосредственные свидетели, возникает необходимость это записать. И эти перикопы, они собираются в евангельские тексты, которые мы видим. И то, что часть рассказа о воскресении могло, оно могло сначала свободно плавать в виде отдельно взятой жемчужины, а потом приклеится к тексту Марка, ну так это на здоровье. Это часть совершенно нормального процесса формирования. Он именно так и выглядит. Поэтому, когда говорят, вот там, оказывается, библейский текст не упал с неба в готовом виде, ну, конечно, не упал. Ни один, собственно, грамотный христианин не верит, что упал. Мы все знаем, что он сформировался в церкви. Мы себе примерно представляем процесс этого формирования. И богодухновенность – это то, что направляет весь процесс формирования библейского текста. Библия, которая к вам попала в руки, она попала по промыслу Божию, и через нее Бог вам сообщает все, что он, собственно, хотел. Была переписка опубликована отца Александра Мени, отца Сергея Живутова. Это были глухосоветские годы. И отец Сергий Живутков немного смущался всей этой библейской критикой. И ему отец Александр Мень писал, ну, если мы верим в то, что Иисус тот, за кого он себя выдавал, то он через него неким особым образом действовал Бог, то мы верим в то, что Божий промысел позаботился о том, чтобы вот текст дошел до нас в том виде, в каком он хотел. Поэтому тут из того, что там, библейский текст формировался в ходе какого-то процесса, вот никак не следует, что он не был вдохновенный. Никак не следует, что нам там, не следует доверять. Просто это столкновение взглядов, с одной стороны, вот такой крайний фундаментализм, когда человек не видит Библию в ее историческом контексте, а с другой стороны на него нападают атеисты, говорят, о, у Библии был исторический контекст, она формировалась там, в ходе некого процесса. Так это не нападка на христианство даже. Это нападка на некий конкретный подход к Библии, который, ну, мне тоже кажется неосновательным. Поэтому это вообще не страшно и не принципиально даже. Я не уверен, что это позднее дописали. Есть разные абсолютно мнения библеистов, ученых. Но даже если бы это было так, то просто церковь, которая имеет свое предание, свою память об Иисусе, которая несет эту память из поколения в поколение, просто вот эта жемчужина, которую они все были раньше россыпью, потом их собрали, нанизали на нитку, получилось Евангелие, и дальше еще одну жемчужину присоединили. Что вы думаете о теории полового отбора? Неужто люди выбирают пары лишь на основании инстинктов? Где вообще в такой системе любовь и признаки человека как высшего существа? Ну, конечно же, понимаете, люди не сводятся к своей биологической стороне. И, разумеется, в человеке даже его наиболее базовые животные инстинкты, они проявляются не так, как в животных. Мы едим не так, как животные, понимаете? Мы, когда люди собираются за праздничным столом, друзья собираются за праздничным столом, там празднуют чей-то день рождения, то это, конечно, вкушение пищи, но оно радикально отличается от того, как животные едят. В этом присутствует масса уникальных человеческих элементов. Даже такой биологический акт, как вкушение пищи, он приобретает совершенно другое измерение в этом случае. Тем более, когда речь идет о таких отношениях между людьми, связанных с полом, это никак не может быть сведено к биологии. Поэтому, конечно, попытки человека редуцировать его биологические составляющие, они просто грубо ошибочны. Так, Станислав пишет. Христианство не различает труд на благо всего общества и труд на благо частного лица в ущерб обществу в целом. Коммунизм различает, это признак существенный, поэтому коммунизм не может быть христианской ересью. Так нет, понимаете, когда я называю коммунизм постхристианской ересью, я не имею в виду, что он там совпадает с христианством, разумеется, нет. Я имею в виду, что он мог вырасти только на христианском субстрате и только эксплуатировать те представления мироздания, которые из христианства выросли. Вера в то, что мироздание в целом осмысленно, что история, она однонаправленно движется к какому-то результату. И вера в то, что все люди, независимо от их социального положения, обладают ценностью и достоинством. Все это взято из христианства, осознанно или нет. И марксизм не мог бы вырасти на любом другом субстрате. Поэтому, что касается там, труда на благо всего общества, на благо частного лица, понимаете, в итоге, когда вы трудитесь на благо всего общества, вы трудитесь на благо каких-то людей конкретных, которые объявили себя представителями всего общества. Не существует общества вообще. Тот, кто обращается к вам с повелениями от лица общества, это всегда конкретное лицо. Поэтому там общественной собственностью распоряжаются всегда какие-то конкретные лица. Поэтому тут это уже просто ошибочность самого мировоззрения. Павел, можно ли материалистам доказать, что есть что-то за рамками материальной реальности? Вот, например, проблему сознания они очень просто решили. Они его не видят, значит, его и нет. Просто мозг со своими функциями. Человек может упереться в очевидно ложных верований сколько угодно. Это миллион примеров, причем не только в контексте полемики между христианством и материализмом. Когда у людей есть какие-то политические взгляды, они там тоже человек может решительно игнорировать, что ему не нравится. Там есть, ревизионисты, которые говорят, что Холокоста никакого не было. Есть другой вид ревизионистов, которые говорят, что сталинских репрессий не было, что Бутовский полигон – это фальсификация. Есть поклонники Фоменко, которые говорят, что Древнего Рима не было. То есть, конечно, человек всегда может упереться и придерживаться, очевидно, ложных верований, потому что ему так нравится. Но материализм, он сам себя неизбежно опровергает, поскольку материалисты ведут аргументацию, они приводят доводы, они обращаются ко мне так, как если бы я был не материальным процессом, а свободной, разумной личностью, обладающей сознанием. Вы не пытаетесь переубедить предметы, когда у вас барахлит компьютер, вы не обращаетесь к нему с обещаниями. Вы не пытаетесь его переубедить. Вы его просто чините, исходя из того, что это просто материальным процессом происходит. Поэтому опровержение материализма служит сам факт аргументации, его пользу, поскольку люди, которые аргументируют за материализм, они исходят из того, что у их аудитории есть свободная воля. И что они могут по этой свободной воле обратить внимание на их аргументы и принять решение, исходя из этих аргументов. То есть материализм неизбежно внутренне абсурден. Люди могут придерживаться абсурдных верований сколько угодно. Но от этого и не перестают быть абсурдными. Андрей, вы критиковали ксенофобию. А что в этом плохого, если помогает сохранить религию и культуру? Посмотрите на Европу. Там не христианские власти впускают чужаков, как правило, мусульманские, правят им, платят им пособия. В итоге эти чужаки замещают белых христиан, церковь начинает пустеть, и мечети заполнены. Таким образом, некогда христианская Европа будет мусульманской через два поколения. Может, не впускать чужаков было бы здравой идеей для христиан. Тем более, что сами мусульмане и евреи свою религию и культуру не позволяют замещать. Вы знаете, тут крайняя ирония ситуации, когда я слушаю о белых христианах. Ну, наша религия возникла в Палестине, и апостолы, Господь, апостолы, Матерь Божия, они все были черноволосые, довольно смуглые, как вот были, как жители Средиземноморья. То есть они не очень бы сильно сошли за белых людей. Ну, антропологически там, они принадлежали к европейской расе, но они были довольно смуглые. То есть они очень явно не арийского были вида. И сейчас церкви, которые сильно подгнили, которые утратили верность христианской догматике, часто христианской этике, где там венчают однополые пары, рукополагают людей, пребывающих в упорном грехе там, и так далее и тому подобное, это белые церкви. Там как раз типичные прихожане такой вот либеральной церкви, это белый. И внутри, там, где ведется полемика, вот у англикан, отчасти даже у католиков сейчас ведется полемика между либералами, которые хотят переписать заповеди Божии по требованию современной глобалистской элиты, и консерваторами, которые держатся все-таки Священного Писания. Так вот, консерваторы — это в основном цветные. То есть оплот крепкой, здравой ортодоксии в отношении там, христианской этики, особенно этики в области пола, это чернокожие, это там, арабы, это жители Латинской Америки. Белые христиане, там есть тоже здравые консерваторы, человек всегда может сделать свой выбор, но ирония ситуации в том, что наибольшую верность, собственно, слову Божию, Божьим заповедям, ситуации вот, либерального давления на церковь проявляют как раз не белые общины. И сейчас недавно я читал интересную статистику. Наибольший язык христианства – это в основном испанский. Больше всего христиан в мире говорит по-испански. Потому что ну, они живут где-то в Латинской Америке, где испанский язык основной. И много христиан говорят по-ханьски, то есть это основной язык Китая, при том, что правительство Китая, оно, очевидно, враждебно по отношению к христианской вере себя ведет. Там очень много христиан. То есть христианство, оно с белизной связано, ну, очень противоречиво. Поэтому, когда мы пытаемся так себя идентифицировать, как белые христиане, мы как-то попадаем куда-то не туда. Что касается ксенофобии, проблемы Запада, который поглощается другими культурами, она не в... Там есть серьезная проблема, но проблема она не в том, абсолютно не в цвете, чьей бы то ни было кожи, проблема в отступничестве. Проблема в том, что те самые белые христиане являются очень часто отступниками, и которые впали в либеральное богословие. Либеральное богословие, оно абсолютно убийственно для церкви, оно бесполезно, оно бессмысленно, и они, конечно, не способны никого обратить в свою веру. И проблема не в том, что люди не отталкивают там, людей из других мест с другим оттенком кожи. Проблема в том, что они отреклись от своей веры. А так, если бы люди крепко держались в Европе христианство, и к ним бы приехали, значит, люди из других мест, с другими цветами кожи, и они бы сделались тоже христианами, это было бы замечательно. Христианство, понимаете, путь к сохранению своей идентичности, он не в том, чтобы там, ненавидеть других людей, а в том, чтобы придерживаться истинной веры. Как вера распространялась по всему миру, как шли христиане, проповедовали Евангелие всем народам. Для, понимаете, в свое время, когда Кирилл и Мефодий шли и проповедовали славянам, славяне были с точки зрения греков и римлян варварами. Ну, дикие абсолютно люди, там живут где-то в лесах, никакой культуры, дикие варварские страшные обычаи. Что ты пойдешь к этим грязным страшным людям, вместо того, чтобы сидеть у нас, где цивилизация? И, тем не менее, апостолы пошли. Во времена античности жители Северной Европы, германцы, славяне, кельты, это были страшные дикие варвары. И представители цивилизации, высокой цивилизации Византии, они шли, и мы проповедовали. Они не говорили, что, ах, вы такие варвары, мы будем вами брезговать, мы будем просто от вас отбиваться, когда вы появитесь. Но мы стали христианами благодаря тому, что в Византийской империи было много славян. И они воспринимали эту высокую культуру Византии. Мы, русские, являемся наследниками культуры Восточной Римской империи, при том, что, ну, конечно, по крови мы ни разу не греки, не римляне, но мы являемся наследниками этой культуры. Поэтому христианин, он всегда стремится обратить чужестранцев в свою веру, потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И вот, например, один из наиболее живых епископов англиканской церкви, это, англиканская церковь – это в целом в печальном состоянии находящаяся структура, там очень большое влияние богословского либерализма. Но вот один из наиболее живых епископов, Михаил Назир Али, он пакистанец по происхождению. У него очень темная кожа, сразу видно, что он пакистанец. Недавно читал католического кардинала, который как раз твердо противостоит наползанию богословского либерализма. И он абсолютно черный. Он чернокожий, и он очень здравые вещи говорит, и он как раз отстаивает Европу, европейскую христианскую культуру. Поэтому верность нашему христианскому наследию, она вот никак не зависит от оттенка кожи, и бывают благочестивые чернокожие люди, которые защищают Европу и ценности именно христианской веры, и масса белых отступников. Поэтому христианин не может быть ксенофобом, в принципе, потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Чужак и иноверец, который у меня оказался в пределах досягаемости, это человек, которого Бог сюда привел, чтобы я ему проповедовал Евангелие, чтобы он обрел вечное спасение. И на небесах мы все люди разного происхождения, с разными цветами кожи, мы все будем в одном царстве, мы все принадлежим Господу Иисусу Христу. Игорь, алкоголик позвал к Богу, как буддист читает мантры, а саентолог или язычник обращается к своим идолам. Это просто сработало усилие алкоголика, вера в сказки ему помогло, как самовнушение. Вот у вас есть Бог, верующий все объясняет Богом, материалист же ищет научное объяснение. Как вам сказать, материалист, он связан своим мировоззрением, и он просто откажется интерпретировать данные так, чтобы они выходили за пределы материализма. Если мы люди, в принципе, открытые, то ну, мне вот десятки людей, которых я лично знал, у нас собирались анонимные алкоголики, десятки людей, которых я лично знал, мне рассказывают о том, что они умирали от алкоголизма, должны были умереть под забором. Вот. Их жизнь уже очень сильно пошла под откос. А потом они, значит, запили к Богу, понимая, что да, они пропадают совсем. и Бог их вытащил. И что я должен на это сказать? Что я должен просто отвергнуть, отклонить их свидетельство. На каком основании? Если принимать данные, как они есть, ну, значит, да, действительно, человек воззвал к Богу, Бог его помог. Вот если я вам начну рассказывать, что у меня там возникла нужда, я попросил друзей о помощи, друзья мне помогли, что в моей жизни неоднократно бывало. И вы мне скажете, что все эти ваши друзья, они воображаемы. Ну, очевидно, это будет просто ну, нежеланием принимать данные, как они есть. Ну, точно так же человек возопил к Богу, Бог ему оказал помощь. Что буду это отрицать, а с какой стати? И это происходит в жизни многих людей. Это не что-то уникальное и исключительное. Вот. Что касается там, ситуации с читанием мантры и прочего, ну, я этих данных не видел. С другой стороны, может ли Бог помочь не христианину, но, в принципе, может. Я вот смотрел документалку, там упоминался какой-то африканец, который подсел на какой-то местный наркотик. Но он африканец по происхождению, но он живет в Лондоне, и у них вот в их народе какой-то есть традиционный местный наркотик. Он на него подсел, он пришел в очень жалкое состояние, и он начал взывать к Аллаху, ну, потому что они мусульмане там все. И Бог его спас. Может ли Бог спасти свое творение? Может. Доказывает ли это, что его богословские представления верны? Нет, не доказывает. Но сам факт, что вот человек взывает к Богу, Бог приходит к нему на помощь, он доказывает, что есть кто-то, кто приходит на помощь. Понимаете? Чтобы это отрицать, чтобы это игнорировать, нужно заранее принять материализм. Но материализм у нас нет оснований принимать. Какой, кстати, нам быть материалистом? Это философская концепция, которая имеет огромные проблемы сама по себе. Игнат. Суть не в том, что есть верующие и неверующие ученые, а в том, что гипотеза эволюции может быть очередным заблуждением науки. И ссылаться на научное сообщество, когда вам выгодно, не стоит, потому что, когда вам не выгодно, вы на него не ссылаетесь. Научное сообщество ничего не говорит о воскресении мертвых, потому что они не воскресают. Но научное сообщество говорит об отсутствии свободы воли. Что же вы здесь не говорите о научном сообществе? Вы путаете разные совершенно вещи. Разумеется, теория эволюции может быть заблуждением. И любой ученый вам скажет, что наука не занимается открыванием незыблемых истин. Наука говорит о том, что вот мы знаем то, что мы знаем при нашем текущем уровне знания мира. Другое дело, что теория эволюции, она все-таки установлена достаточно хорошо. Это не что-то такое, что вот, мы можем ожидать завтра рук развития науки. В целом, научное сообщество может ошибаться сколько угодно. 100 лет назад научное сообщество верило в превосходство белой расы. Но надо различать две разные вещи. Наука есть определенная область деятельности. Там есть определенные правила. Наука исследует материю. Наука исследует материю путем воспроизводимых экспериментов и повторяющихся наблюдений. Наука ничего не говорит про воскресение мертвых, про бессмертие души. Просто потому, что установить духовную реальность путем повторяющихся наблюдений и воспроизводимых экспериментов невозможно. Наука просто с этим не работает. Есть ученые-атеисты, есть ученые-верующие. И говорить о том, что научное сообщество отрицает свободу воли, бессмысленно. Нет, конечно. Научное сообщество вообще нам ничего не говорит про свободу воли. Не надо путать ученых и материалистов. Это совершенно разные категории. Часть ученых являются материалистами, часть не являются. Но научный метод, как таковой, он заточен под исследование материи. Понимаете, вот как есть, не знаю, ой, если у вас есть очень хороший телескоп, и вы смотрите на Луну, этот телескоп у вас не ловит радиосигналов. Не потому что там нет никаких радиосигналов, потому что телескоп у вас оптический, а не радио. Вот наука – это метод, который исследует материю. Он нам ничего не сообщает о духовном мире, потому что не может. Это за пределами его восприятия. При этом сами ученые лично могут быть верующими атеистами сколько угодно. Тимур, если Адам и Ева жили в идеальных условиях, зачем понадобился запретный плод? Бог их испытывал, и зачем изначально создан ад? Бог знал, что люди согрешат. Значит, Бог их испытывал. Да, Бог давал им возможность совершить свой выбор и возрасти в доверии к Богу. Мы растем, когда мы принимаем решение. Мы духовно растем, когда мы принимаем решение в пользу Бога. Вот у нас нет возможности проявить мужество, если нас ничего не пугает. У нас нет возможности проявить упорство, когда мы там не устаем. У нас нет возможности проявить верность, когда у нас нет возможности изменить. Ну вот я уже рассказывал, как-то давно я видел карикатуру, такой схематически нарисованный необитаемый остров, на нем пальма. Мужик стоит в рваных штанах, сделал себе из песка, вылепил фигуру женщины и орет на нее. «Да, с кем хочу, с тем и гуляю». Ну и понятно, что ни с кем там не гуляет, у него он на необитаемом острове один сидит, и он не может совершить этого греха, потому что у него нет такой возможности физически. И, соответственно, он не может себя проявить как честный, верный человек. Ну или я вот никогда в жизни не брал взяток. Вот это совершенно чушь коррупции. Сейчас нимб загорится вокруг головы. Но на самом деле меня за это было бы странно похвалять, потому что я никогда в жизни не занимал должности, где бы мне предлагали взяток. Вот если у нас нет возможности совершить грех, мы не можем проявить нашу верность и честность, отказавшись его совершать. И вот Адам и Ева, они получили возможность проявить верность Богу и доверие Богу, соблюдая его заповедь. Они эту возможность провалили. Ситуация, зачем понадобился запретный плод, когда все есть, так она воспроизводится постоянно, раз за разом. Человек все время делает такую страшную глупость, он все время пытается найти что-то хорошее, там, где он ничего хорошего точно не найдет в грехе. Люди постоянно грешат, так же, как Адам и Ева. А зачем изначально создан ад? Ад не создан изначально. То, что Бог сотворил, он сотворил хорошо весьма. Ад вообще создан не Богом. Ад – это результат противления воли Божией со стороны сотворенных существ, то есть падших ангелов и, опять же, падших людей. Но точно так же, как концлагеря создал не Господь Бог, их создали люди, точно так же ад, он не создан Богом, он создан его падшими созданиями, демонами и греховными людьми. Бог стремится, наоборот, людей всячески из ада вытащить. Люди сами себя туда загоняют и сами себя ад устраивают. Мы это видим на земле, и это продолжается в вечности. Но Бог всегда ищет только спасти людей от ада. Бог не является творцом ада. Так, Юрий, к сожалению, после огромного опыта православной веры пришел к полному атеизму, за верой только пустословие, после смерти просто пустота, какая была до рождения. Простите, а на чем основано это представление? Почему вы так решили? Это, конечно, хотелось бы понять, на чем это положение основано. Я могу объяснить, на чем основано мое уверенность, что это не так. Что существует Бог, существует вечная жизнь, мы продолжаем существовать после смерти. На чем основано утверждение, что все это не так? Мышление – это мозг. Все слова про то, кто умирал, видел себя со стороны, полное безумие и позорище. Нейробиология давно ответила на все эти вопросы. Вера – это всего лишь конструкция мозга. Есть факты, нет никакой свободы воли, масса трудов, верующие игнорируют факты. Очень хорошо вы говорите, что так вот, понимаете, но это же декларация. Я заявляю, что это полное безумие и позорище. Ну, а, простите, можно обосновать? Вот как-то обосновать, почему это безумие и позорище, почему это ошибочно? Собственно, безумие и позорище – это эмоциональные восклицания. Эмоциональные восклицания, они нам говорят об эмоциях. оппонента, но никак не о том, на чем основано его представление о мироздании. Вы говорите, что нет никакой свободы воли, простите, но вот вы сейчас написали определенное послание, и вы ожидаете от меня определенной на него реакции, что я приму решение это послание рассмотреть, что я его прочитаю в эфире, что, возможно, я или другие наши слушатели примут на этом основании какие-то решения. Но ведь для всего этого необходима свободная воля. Мы же не обращаемся с аргументами к природным процессам. Если ветер дует, куда нам не надо, мы же не говорим, ты, ветер, вообще позорище тупое. Ну или как, я уже приводил этот пример, как какой-то человек по интернету ходил фотографии, он у себя на огороде повесил мотивационные такие плакаты. «Брюква, при, капуста, ты можешь». Мы понимаем, что бессмысленно обращаться с призывами, аргументами, упреками, назиданиями к материальным процессам. Если мышление есть тоже материальный процесс, который полностью детерминирован процессами в мозгу, эти процессы детерминированы в свою очередь законами природы, какой смысл вообще выдвигать аргументы? Так, религия не равна истине. Конечно, не равна истине. Есть масса ложных религий. Кто бы в этом сомневался? Бог пробелов у вас. Людям просто психологически крайне страшно, что мы живем в абсолютно рандомном мире, где любую минуту может умирать ребенок от болезней, нелепых, случайных аварий. Психика сразу говорит, ребенок умер, значит, Бог забрал. Так понимаете, аргумент от психологической желательности веры, он же работает точно так же в обратную сторону. Точно так же можно сказать, людям просто страшно жить в мире, где они несут ответственность перед Богом. Людям просто хочется, чтобы Бога не было. Я, когда я читаю истории деконверсии, то есть отпадения от веры, в англоязычном интернете их много, сейчас они есть в русскоязычном. Так вот, в англоязычном интернете типичный, так сказать, деконверт, это разные бывают случаи, я не хочу сказать, что это все этим исчерпывается, но чаще всего, что такое деконверсия, это юноша вырос в маленьком американском городке, где все ходят в церковь поголовно, его там научили, что там Земле 7,5 тысяч лет, потом он поехал в колледж, и с ним случилось две вещи. С одной стороны, ему объяснили, что Земле все-таки не 7,5 тысяч лет, а с другой стороны, оказалось, что он находится вне родного дома, он юноша, у него, значит, играет гормон, и для него Божья заповедь, что нужно ждать до брака, оказывается невыносимо тяжелой. Все вокруг, никто не ждет до брака, у него это молодая кровь кипит, а ему Библия говорит, нет, ты там жди до брака. И тут оказывается, что Бог ему страшно неудобен, и он с большой радостью признает, ну да, конечно же, там, раз Земле не 7,5 тысяч лет, то и Христос не воскресал, то и Бога никакого нет, и я могу проводить жизнь, которую вот проводит нередко молодые люди, только-только сорвавшиеся из отчего дома. От сессии до сессии живут студенты весело, а сессия всего два раза в год. Если Бог этому мешает, значит, нет никакого Бога. И мы тут видим, что, естественно, причины, по которым человек от Бога отпал, они же не имеют никакого отношения к интеллекту, они не имеют никакого отношения к науке или к философии, а просто, ну да, молодой парень хочет пожить свое удовольствие. Доказывает ли это, что атеизм ложен? Нет, еще нет, конечно. Это не аргумент. То, что человеку психологически удобнее, чтобы Бога не было, ничего не доказывает нам в отношении Бога. И в ситуации, когда человеку психологически удобнее, чтобы Бог был, это тоже нам ничего не доказывает. Чья бы то ни была личная психологическая ситуация, когда человеку хочется, чтобы Бог был, или напротив, ему хочется, чтобы Бога не было, она же ничего не говорит о реальности, абсолютно. Ни в ту, ни в другую сторону. Мы можем сказать, что верующие придумали Бога, потому что им так удобнее. С точно таким же основанием мы можем сказать, что атеисты придумали, что Бога нет, потому что им так удобнее. В обоих случаях это не довод. Станислав, к вашему сведению, при социализме существовали так называемые фонды общественного потребления, чиновников их можно было призвать к правовой ответственности. Христианство же идеологически защищает любой господствующий класс, эксплуататоров, коммунистам этого не требуется от слова совсем. Ну, как вам сказать, это будет несколько нам автоп обсуждать достоинства социалистического строя. Но я как-то вот при нем родился и вырос, и не могу сказать, что мне сильно понравилось. Так. Ну, вот тут, собственно, нет никакого научного факта, что вообще Иисус был реальной личностью. Даже это не факт. Нет, вот то, что Иисус был реальной личностью, это абсолютно точно научный факт. Это не факт веры. Есть неверующие ученые, которые исследуют историю Нового Завета, абсолютно согласны, что Иисус был как лицо, как историческое лицо. Они в него не верят как в Сына Божия, они не верят, что он воскрес из мертвых, но и не сомневаются, что историческое лицо он абсолютно точно был. Это за пределами всяких сомнений. Я вам советую погуглить просто, а был ли Иисус Барт Эрман. Барт Эрман, он себя определяет как агностика, склонного к атеизму, неверующий человек, и он объясняет, почему он все-таки уверен, что Иисус как историческое лицо несомненно существовал с позиции ученого-атеиста. Это Барт Эрман это пишет. Станислав, из вашего комментария следует, что процесс формирования корпуса текстов Нового Завета, процесс переосмысления религиозного опыта, он не завершен, он продолжается и сейчас. Нет, все-таки апостолы, это люди, которых Бог наделил уникальными полномочиями, которые в истории не воспроизводятся, и поэтому все-таки свидетельство апостолов, оно невоспроизводимо. Мы не можем сейчас продолжить канон Нового Завета, потому что среди нас нет людей, наделенных полномочиями апостолов. Процесс уразумения божественного откровения, конечно, продолжается, но дописывать Библию мы уже сейчас не можем. Филистимляне были врагами евреям, Бог поддерживал Израиль, они важничали, это тоже нацизм. Нет, конечно. Нацизм весьма специфическая идеология, и конфликт, мы не можем объявлять любой военный конфликт нацизмом. Это архаика примитивной конструкции мозга, верующий выдающийся чудесными исцелениями, отросшими пальцами тем, кто умирал, но видел со стороны этот трэш. Простите, но это провозглашение опять. Вы же не объясняете, почему позиция верующих ошибочна, а ваша позиция истинна. Вы просто пишете, что это трэш. Ну, просто объявить определенную мировоззренческую позицию трэшем и архаикой, это же не значит ее доказательно опровергнуть, или, там, доказательно обосновать свою. Так, что кто не работает, тот не ест, присутствовал у многих языческих мудрецов, возможно. Но в европейской культуре это высказывание однозначно взято из Библии, понимаете? Если люди цитируют нам Библию, то это все-таки из Библии цитат, понимаете? Маркс вырос в христианской среде, не в какой-то другой. То есть марксизм, конечно же, это такая постхристианская ересь, которая опирается на христианский субстрат, который, да, она, конечно, отрицает христианство, но тем не менее, в другой среде она бы просто не возникла. Время наше подошло уже к концу. Благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго. До новых встреч.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».